Добро пожаловать всем и особо хочу сказать добро пожаловать президенту Медведеву и его группе. Мы завершили теперь 24-й саммит между Россией и Евросоюзом. Россия, конечно, является ключевым стратегическим партнером Евросоюза. Наше сотрудничество охватывает много тематических областей. И мы уже вчера в неофициальной обстановке начали нашу встречу. Сегодня у нас было совещание в формате с Евросоюзом. Мы строим хорошее сотрудничество, построенное на доверии, прозрачности. Мы обсуждали изменения климата, региональные вопросы и глобальную экономику. Что касается климатических изменений, то Россия очень важна в этом контексте. Мы все готовимся к Копенгагену. Очень важно, что делает сама Россия в качестве одной из стран, которая является крупным эмитентом эмиссий газов в атмосферу. Также мы должны думать о том, что будет дальше после Копенгагена, то, что обсуждалось в Сингапуре. И мы согласны, что мы должны придерживаться к установке на то, чтобы не допустить повышения температуры более чем на 2 градуса. Это охватывает как меры по сокращению эмиссий в атмосферу, так и перестройку промышленности. Мы удовлетворены тем, что мы разработали механизм раннего оповещения. Также это уже к вопросу об энергетике, который мы обсуждали сегодня. Это сотрудничество по вопросам климата и энергетики, как мы считаем, должно быть интенсифицировано. Очень важно для многих членов Евросоюза, чтобы это сотрудничество продвигалось. В сфере торговли мы обсуждали перспективы вступления России в Всемирную торговую организацию, важность и предупреждение и недопущение протекционизма, в частности, на фоне экономического кризиса. В плане прав человека мы говорили о развитии прав человека, верховенства закона, ситуация в России также для правозащитников. Это вызывает растущую озабоченность. Мы обсуждали также проблемы, связанные с нашим соседством. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства, взятые после войны в августе 2008 в Грузии. Я хочу также отметить, что мы очень благодарны за выступления и статьи президента Медведева, отмечающие необходимость модернизации экономики и России. Мы это всячески приветствуем. Прошу вас.
Уважаемые дамы и господа, только что завершился саммит Россия-ЕС. Это особенный саммит по нескольким моментам. Ну, во-первых, действительно, за последние годы это саммит, который, по сути, уже знаменует 20-ю годовщину связи между Россией, тогда еще Советским Союзом, и Европейским экономическим сообществом в тот период. И, безусловно, это тогда было очень значимое поворотное событие. С другой стороны, наш саммит проходит в год, когда 20 лет назад была демонтирована Берлинская стена, которая разделяла народы Европы, прежде всего народ Германии. И события столь высокой важности мы только что отмечали в Германии с участием присутствующих здесь коллег, как одно из важнейших событий, объединяющих Европу. За эти десятилетия мир кардинально изменился, и такого рода саммиты, как произошел здесь, в Стокгольме, уже никого не удивляют. Наоборот, это, по сути, наша рутинная, но от этого не менее важная работа. Хотел бы сказать, что я весьма доволен тем, как прошел этот саммит. Мы смогли обсудить весь набор вопросов, традиционно представленный на саммитах Россия-Евросоюз. При этом делали это в абсолютно конструктивном ключе, без каких-либо эмоций или же дополнительных проблем, которые иногда способствовали, а иногда и противоречили целям таких встреч. Я думаю, что только что господин премьер-министр, которого я хотел бы еще раз поблагодарить за тот вклад, который Швеция внесла в проведение саммита и за те переговоры, которые у нас были в двустороннем порядке, уже охарактеризовал основные вопросы, которыми мы занимались. Я, тем не менее, скажу несколько слов. Конечно, для нас очень важна экономическая составляющая наших отношений. Мы говорили и о реализации четырех пространств, то, что является традиционной сферой разговора и традиционной сферой переговоров, достижения договоренности между нашими странами. Мы говорили и о проблемах виз, сошлись на том, что существующая система предоставления виз, она, в общем, объективно говоря, мешает нормальному обмену между представителями бизнеса, между обычными людьми. Она просто создает проблемы для визитов в наши страны. Вот. И я считаю, что мы должны продолжить работу над этим, как в отношении обычных виз, так и в отношении долгосрочных виз, касающихся трудоустройства на работу. Мы говорили о работе над базовым соглашением Россия-Евросоюз. В этом плане все двигается неплохо. С момента проведения саммита в Ханты-Мансийске, где мы, по сути, дали старт этой работе, уже прошло 6 заседаний, уже идет согласование самого документа по пунктам, по разделам. Я надеюсь, что мы скоро выйдем уже на окончательный текст этих договоренностей. Конечно, есть необходимость определенных компромиссов, но в этом смысле нынешний саммит продемонстрировал, что на такого рода компромиссы согласны все стороны, участвующие в этом процессе, и только таким образом можно достигать нормальных договоренностей. Мы говорили о развитии крупных экономических проектов, в том числе говорили о вопросах энергетического сотрудничества, развития энергобезопасности или обеспечения энергобезопасности в Европе. В этом плане я считаю, что мы также нашли нормальное понимание друг с другом, потому как без достижения согласия по этим вопросам невозможно себе представить нормальную жизнедеятельность в Европе. Ну и, конечно, в значительной степени обеспечение энергобезопасности будет связано с тем, какие нормативные инструменты будут нами использоваться. Я в очередной раз привлек внимание наших партнеров к той энергетической инициативе, которая была предложена Россией в дополнение к существующим энергетическим документам, включая энергохартию. Еще раз хотел бы сказать, что по этой теме, я считаю, нам нужно продолжить обмен мнениями с тем, чтобы выработать качественную основу, качественную международную основу для энергосотрудничества в будущем. Тем более, что за последнее время были достигнуты очень неплохие результаты в смысле продвижения крупных энергетических проектов. Я имею в виду, конечно, и Северный поток, и Южный поток. Но если говорить о других вопросах, которые обсуждались, конечно, мы поговорили о международной повестке дня, мы поговорили и о ядерной программе Ирана и о ситуации в Афганистане и Пакистане. Мы по этим вопросам, на мой взгляд, очень продуктивно взаимодействуем с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому в этом плане у нас практически нет расхождений в позиции. Обсуждали мы проблематику, связанную с Закавказьем. Скажу откровенно, здесь наши позиции не совпадают, и это нужно открыто признать. Господин премьер-министр сейчас сказал об этом. Я лишь добавлю то, что у нас остаются расхождения. Но это еще не повод, чтобы эту ситуацию драматизировать. Наоборот, необходимо сближать позиции, необходимо искать пути для того, чтобы стабилизировать весьма сложную ситуацию, которая сложилась в настоящий момент в Закавказье. Но есть и хорошие пути, и хорошие примеры сотрудничества. В частности, мы обсуждали тот процесс, который идет между Азербайджаном и Арменией по Нагорно-Карабахскому регулированию. Там есть позитивные сдвиги. И это как раз пример того, как мы можем сотрудничать или как мы могли бы сотрудничать, если бы в прошлом году не случилась известная агрессия. Мы говорили еще об одной теме, которую я хотел бы также поддержать. Мы говорили о сотрудничестве в области климата. Здесь у нас абсолютно одинаковая обеспокоенность и абсолютно созвучное желание продвигать это сотрудничество максимально активно. Россия всегда находилась в мейнстриме европейских представлений о том, что нам нужно делать по климатической проблематике. Сейчас наша задача в том, чтобы убедить некоторых наших других коллег, что сотрудничество в этой сфере является, безусловно, актуальным и просто жизненно необходимым. Все это нам необходимо сделать в преддверии конференции в Копенгагене, которая, я надеюсь, будет успешной, несмотря на то, что мы пока не согласовали юридически обязывающего соглашения, но договорились о том, как мы принципиально будем работать. Поэтому, подводя итог всему сказанному, я хотел бы сказать, что я доволен тем, как мы работали. Я хотел бы сказать, что это последний саммит, который проходил в условиях прежних правил. Следующий саммит уже будет проходить несколько по-иному. Значит, кто будет в нем участвовать с европейской стороны, мы пока не знаем. Вот. Но надеемся, что будет сохранена преемственность. Вот. Ну и, конечно, мы надеемся на то, что вот такая более стабильная система проведения саммитов, а также стабильная система руководства Европейским Союзом будет способствовать укреплению наших отношений. Так что мы все находимся в преддверии перемен. А завтра особый день для наших партнеров из Евросоюза. Я желаю им успехов в этот день.
Thank you very much.
Большое спасибо. Премьер-министр Ренфельд, президент Медведев уже представили основные результаты саммита. Я хочу остановиться на некоторых вопросах, которые представляют особый интерес с точки зрения Еврокомиссии. Прежде всего, изменение климата. Копенгагенская конференция начинается уже всего лишь через две недели. Я всячески приветствую сигнал, который дал президент Медведев относительно предполагаемого снижения эмиссий на 35%. Это очень обнадеживающая инициатива с российской стороны. Мы, конечно, хотели бы прояснить подробности с нашими российскими коллегами. Мы согласились в наших переговорах сегодня утром, что это критически важные переговоры теперь. Контактов очень много в мире. Политики пытаются договариваться. Договариваться трудно по этим вопросам. Мы не можем, к сожалению, договариваться с природой. Мы не можем договариваться с физическими законами мира, с наукой. И поэтому очень важно, что, в частности, Россия остается ориентированной на эту поставленную цель не допустить повышения температуры более чем на 2 градуса, и что мы в Копенгагене примем решение, основанное на научных данных. И мы достигли существенных успехов в переговорах с Россией по этому очень важному вопросу. Второй вопрос — энергия, энергетика. Мы действительно зависим друг от друга в энергетическом плане, и создание механизма раннего предупреждения, которое было осуществлено несколько дней назад, даст возможность действительно оповещения раннего оповещения и создаст больше уверенности для обеих сторон. Я думаю, что сотрудничество в сфере энергетики — это взаимовыгодная деятельность для России и Евросоюза, поэтому наши переговоры о новом соглашении должны включать также содержательный существенный раздел по энергетике. Важно для российских компаний, для компаний Евросоюза иметь возможность осуществлять инвестиции друг у друга в Евросоюзе и в России. Торговля и экономика упоминались также. Мы работаем действительно в формате большой восьмерки, большой двадцатки, совещания в Питтсбурге недавно позволило нам договориться о дальнейших мерах по преодолению кризиса. И в этом отношении я хочу четко обозначить нашу поддержку вступления России в ВТО, что гарантирует справедливые условия, открытость рынков, перспективы роста благосостояния для России и для наших стран. Мы считаем также, что скорое вступление России в ВТО позволит решить ряд существующих вопросов и позволит продвинуться по ряду вопросов, по которым мы сейчас ведем переговоры. И я хочу также сказать, что эти переговоры полностью отражают тот импульс, который был дан нынешней встрече. Новое партнерство, сотрудничество между Россией и Евросоюзом должно отражать весь спектр нашего партнерства. Мы добились определенного хорошего прогресса. Мы завершили 6 раундов переговоров. Мы считаем, что мы можем достигнуть еще большего продвижения. Теперь, исходя из позиции, которую обозначил президент Медведев, я читал с большим интересом его заявление по поводу программы модернизации. Мы видим теперь также возможность основания партнерства по модернизации между Россией и Евросоюзом. Мы хотим быть партнерами в усилиях по модернизации, которые теперь предпринимает Россия. Очень важно, это очень важно, потому что это дает конкретные позитивные результаты для наших экономик, для наших граждан, и я ожидаю хороших результатов в этой сфере. Я думаю, что это то, что легко понятно нашим гражданам и в Евросоюзе, и в России. Возможность полного использования расширенных экономических отношений, сближение правовых нормативов, улучшение обменов, обмена студентами, учеными, обмена технологий. В том, что касается модернизации, хочу также подчеркнуть всячески важность верховенства закона, нашего комплексного и широкого политического диалога. Мы считаем, что жизнеспособное плюралистическое общество является необходимым элементом любого современного государственного устройства. Я поддерживаю инициативу президента Медведева по поддержанию такого открытого диалога. Я действительно считаю, что это было один из самых удачных саммитов, и я хочу поблагодарить шведское председательство за создание предпосылок и конструктивную обстановку.
Спасибо большое. Здесь трудно что-либо добавить после таких 3 интересных и полных выступлений. Но буквально минуту у вас займу вашего внимания, вашего времени. Мы действительно очень о многом говорили, но мы говорили также о проблемах, которые стоят сегодня перед нами в международном масштабе. Я очень четко хочу сказать, что сотрудничество между Европейским Союзом и Россией, и Российской Федерацией будет развиваться в плане преодоления кризисов. Мы уже проделали работу, но эта работа проделывалась без определенной структуры. Сегодня мы решили структурировать нашу работу таким образом, чтобы дальнейшее сотрудничество и преодоление кризисов не было необходимо нам для того, чтобы мы опирались на определенную структуру, в ходе которой, опираясь на которую, мы будем дальше развивать наше сотрудничество. Для меня это очень серьезное достижение, поскольку, может быть, я последний раз на таком саммите, и поэтому я уже 20 саммитов посетил, больше, чем кто бы то ни был другой. И с вами очень приятно. Спасибо большое, господин президент Российской Федерации. Будем с вами продолжать работать. Еще не знаю, в каком виде, в какой форме будет это продолжение работы, но это очень важно, завязать отношения на саммите и дальше сотрудничать с Россией и Европейским Союзом. Спасибо вам большое. Спасибо.
Радио Швеции, включен, да, президенту Медведеву. Скажите, пожалуйста, когда шла война в Грузии, шведский министр иностранных дел Карл Бильд сравнивал действия России с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Скажите, пожалуйста, вот эти трения, которые возникли тогда, они уже позади? Можно говорить о том, что сейчас отношения между Швецией и Россией 100% нормальны? Спасибо.
Ну, что я могу сказать? Карл Бильд погорячился тогда. У всех эмоции бывают. Что же касается наших отношений сегодня, то, знаете, я скажу несколько вещей. Во-первых, между нашими странами давняя история отношений. В них было все. Была и дружба большая, и войны. Поэтому, может быть, мы особенно чувствительны к различного рода словам и намекам на дела, которые происходят в наших странах. Даже самим намекам. Во-вторых, я не считаю, что эти отношения как-то существенно деградировали или же, так сказать, были в полном застое. Но действительно, мы, может быть, не так активно развивали их в последнее время. И то, что мы встретились вчера и провели неформальное обсуждение самых разных вопросов во время ужина, за что я признателен премьер-министру, и сегодня у нас были полноценные двусторонние переговоры, свидетельствует о том, что у нас есть желание и возможности развивать эти отношения по всем направлениям. И в экономической сфере, и в гуманитарной сфере, и самое, может быть, сейчас важное, в климатическом измерении. То есть здесь никаких проблем нет. Ну, а что касается оценок, знаете, каждый из нас способен давать какие-то хлесткие оценки тем или иным событиям. Мне кажется, что мудрость государственной политики заключается не в том, чтобы пришить какой-то ярлык как можно быстрее, а в том, чтобы выйти из сложных ситуаций, в том числе и для двусторонних отношений, победителями. А победителями являются те, кто, несмотря на трудности, все равно хочет развития отношений, хочет придать им дополнительной динамики. И мне кажется, что сегодня в ходе нашего визита в Стокгольм и переговоров со шведским руководством это удалось. Я напомню для тех, во всяком случае, кто не присутствовал на нашей с премьер-министром конференции, что мы обсудили самые разные вопросы. Я пригласил господина премьер-министра приехать в Российскую Федерацию для того, чтобы продолжить эти обсуждения. Я думаю, что это было и полезно, и весьма своевременно.
Компания НТВ. Вопрос такой. Вы уже затронули эту тему, что завтра Европа обретет новых лидеров. Кроме того, 1 декабря вступает в силу Лиссабонское соглашение, Лиссабонский договор. Вопрос в этой связи. Как будут теперь строиться отношения, исходя из этого уже нового договора между Россией и ЕС, с учетом того, что ведь теперь речь идет об одном консолидированном голосе Европейского Союза, а не тогда, когда, например, Россия могла теоретически договариваться с каждым из членов этого европейского комьюнити отдельно. И вы только что сказали, президент Дмитрий Медведев, о том, что когда речь идет о стратегическом новом договоре, например, между Россией и ЕС, которого мы все ждем, и Россия в первую очередь, то Россия готова к некоторым компромиссам. О каких компромиссах может идти речь? Спасибо.
Значит, в отношении того, что завтра Евросоюз обретет новых начальников, это действительно так. И мы желаем нашим партнерам, чтобы выборы прошли удачно и под руководством частично обновленного евро, под частично обновленным руководством Евросоюз смог достигать новых успехов. Но, значит, означает ли это для нас что-то новое? С одной стороны, да, потому что помимо традиционных партнеров мы получим еще некоторых новых. Надеюсь, что с ними у нас будут такие же товарищеские отношения, как с действующими. С другой стороны, нет, потому что я уверен, кто бы ни стоял во главе Евросоюза или его отдельных исполнительных структур, все эти уважаемые люди будут понимать важность развития отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией. Точно так же, как кто бы ни был президентом Российской Федерации или не возглавлял какой-то другой пост, мы прекрасно понимаем, что для нас объединенная Европа. Мы тоже являемся частью Европы. И отношения с Евросоюзом для нас просто важнейшая составляющая наших международных отношений. Я напомню, что у нас по разным подсчетам от 50 до 60% торгового оборота приходится на Европу. Так что мы неизбежные партнеры, но мы еще и дружественные партнеры. И в этом смысле я уверен, что и дальше все будет хорошо. Ну а если говорить о новом базовом договоре между Россией и Евросоюзом, я имел в виду следующее. Всякие договоры возможны, я в этом глубоко уверен и как политик, и неплохо знаю эту тему как бывший юрист. Так вот, во всяком таком процессе без компромиссов со стороны двух сторон не обходится. И мы должны способствовать тому, чтобы договариваться по наиболее трудным темам. Их, кстати, осталось не так много, потому что мы практически все вопросы согласовали, такие ключевые. Нам нужно договориться по визам. И вот это, я считаю, как раз тема для того, чтобы двигаться вперед друг к другу. Я уже об этом говорил в своем вступительном спиче, сейчас тоже могу сказать. Значит, речь идет о том, чтобы наши граждане могли иметь возможность на короткое время приезжать в страны Евросоюза без виз, точно так же, как и граждане Евросоюза различных стран. Вот. Но, с другой стороны, мы готовы посмотреть на то, чтобы правила, скажем, аккредитации, приема на работу, правила лицензирования тоже были более гибкими, потому что у нас бюрократии тоже хватает. И вот по этим встречным трекам нам нужно двигаться друг к другу. Ну и последнее в отношении того, кто с кем будет договариваться и как. Хотя Евросоюз возник теперь с правовой точки зрения как правосубъектное международное образование, Евросоюз – это все-таки еще не государство, которое поглотило все другие государства, в него входящие. Наоборот, Евросоюз, как союз государств, обладая собственной евросубъектностью, не погашает суверенных прав и возможностей государств, его составляющих. Поэтому мы будем развивать самые добрые отношения с Евросоюзом, но мы будем укреплять и наши отношения с отдельными европейскими государствами. Одно другому не помеха. Спасибо.
Я хотел бы добавить новые боссы Европейского Союза. Только что об этом говорил, с новые начальники. Европейский Союз представляет из себя 27 суверенных государств. Это союз, который образован добровольно этими государствами. И политические вызовы на сегодняшний день решаются именно международным сотрудничеством, политической волей. Поэтому именно таким образом можно контролировать и изменение климата, финансовый кризис, и действовать по этим направлениям, развивать торговлю. Мы в Европе именно в это и верим, в суверенность каждого государства, но европейскую интеграцию в сочетании с суверенными государствами, с независимостью. Поэтому нам необходимо, конечно, развивать со временем такую структуру, которая будет изобиловать людьми, готовыми и дальше вести переговоры с российскими представителями именно в таком ключе, как сегодня мы вели эти переговоры. Поэтому нам, в общем-то, кажется, что такая система президентства, которая принята, она имеет свои преимущества и, может быть, даже на 5 лет будет назначение. Поэтому я хочу сказать, что да, иногда мы приходим к разногласиям, у нас бывают разногласия, но в основном у нас очень похожие позиции. Несогласие не означает, что мы не намерены встречаться. Мы будем и дальше встречаться, мы будем и дальше обсуждать все эти вопросы. Нам необходимо встречаться, чтобы понять позиции друг друга, чтобы понять точки зрения друг друга и разъяснить любые разногласия. Именно таким образом сегодня и прошла беседа.
Бен Нимо from the German press agency DPA.
Немецкая пресс-агентство DPA. Это вопрос господину Медведеву, господину Баррозу. После саммита у вас сложилось четкое понимание того, каким образом вступление России в ВТО будет сочетаться с единым таможенным союзом с Белоруссией и Казахстаном? Да, мы обсуждали вопрос на нашем саммите. Это очень важный был вопрос по вступлению в ВТО и также единый таможенный союз Беларуси и Казахстаном, потому что европейцы являются коммерческими партнерами и России, и Беларуси, и Казахстана одновременно. Поэтому мы полностью понимаем интересы, которые преследовала Россия, создавая такой таможенный союз с Беларусью и Казахстаном. Но этот таможенный союз, в общем-то, не является высшим общим знаменателем. Мы считаем, что некоторые тарифы, которые сейчас введены, может быть, и временно, сказываются отрицательно на объемах торговли, но президент Медведев заверил нас, что эти негативные явления будут преодолены. Но мы настаивали на том, что Россия должна как можно скорее вступить в ВТО. Это в наших интересах, это в интересах всех европейских стран. Россия должна быть в ВТО. Это очевидно. Россия очень важна, экономика в мире. Это страна, которая является неотъемлемой частью глобальной экономики, и она должна участвовать в этой многосторонней экономической организации, которая без России немыслимо просто, поэтому как можно скорее нужно вступить с Россией в это ООО. Мы подтвердили нашу готовность всячески помогать этому процессу, и господин президент Медведев сегодня также заверил нас и убедил нас, что Россия также готова приложить все усилия для скорейшего вступления в ВТО. И от лица Европейской комиссии, Европейского союза, я еще раз хочу заверить, что мы приложим все усилия для скорейшего вступления России в ВТО.
Я несколько слов еще скажу на эту тему. Я очень доволен тем, что наше решение о создании таможенного союза столь подогрело в сильной степени интерес к вступлению Российской Федерации в ВТО, потому что в какой-то момент у меня было ощущение, что это никому, кроме нас, не надо. Сейчас я уверен в том, что вступление Российской Федерации необходимо не только России, но и самой Всемирной торговой организации и нашим близким партнерам из Евросоюза. Это, безусловно, важное следствие создания таможенного союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Значит, что же касается различного рода обеспокоенностей, которые высказываются, я уверен, что они не имеют под собой никакой почвы, потому что даже те тарифы, которые мы сейчас согласовываем, они уже находятся на уровне ниже, чем те тарифы, которые использует Российская Федерация, а они, как вы знаете, уже, по сути, приспосабливались к тем тарифам, к тем решениям, которые мы для себя принимали в рамках процесса вступления в ВТО. Поэтому здесь нет поводов для проблем. Единственный вопрос, который остается, и который действительно, по всей вероятности, будет решен в самое ближайшее время, каков будет сценарий присоединения Российской Федерации к ВТО? Будет ли это все-таки происходить в рамках какого-то единого процесса присоединения нашего союза к организации? Или мы это сделаем сепаратно, мы это сделаем отдельно, но согласовав предварительно позицию с нашими партнерами по таможенному союзу? И то, и другое, на мой взгляд, абсолютно возможно, но для нас главное – это скорость. Поэтому какой путь окажется короче, тем путем мы и пойдем. Если это будет путь согласованного, но индивидуального вступления в ВТО, мы так и будем двигаться. И такие инструкции правительству даны. Правительство именно этим сейчас и занимается. Ну и возвращаясь к теме завтрашних выборов, хотя этот вопрос адресовался, насколько я понимаю, не мне, а моему коллеге Жозе Мануэлю Баррозу. Значит, я могу сказать откровенно для всех здесь присутствующих, мои товарищи так и не открыли мне фамилии ни будущего председателя, ни будущего высокого представителя. По всей вероятности, потому что они сами не знают.
Well, on that, и на этой ноте я хочу сказать, что как только начинаешь заниматься политикой, сразу же приходишь к выводу, что нужно знать, какое принять решение, кто будет за него голосовать. Вот это вот важные вопросы, которые в политике имеют большое значение. Поэтому кто будут голосовать? Будут голосовать главы правительств, потому что вы, видимо, имеете в виду других людей, но будут решать главы государств Европейского Союза. И именно о них и с ними я сейчас говорю. И я с ними провожу целые дни и вечера даже иногда для того, чтобы 27 человек охватить. Не знаю, вы попробуйте связаться с 27 главами государств за 24 часа, и вы увидите, что это такое. Желаю вам удачи в этом нелегком занятии, потому что это люди, которые заняты невероятным образом, они загружены, и они со мной, в общем, не очень хотели беседовать. У меня всего один человек остался в моем списке неохваченным. И, как я уже сказал, все эти люди разные мнения имеют. Поэтому я хочу закрыть на этом наше заседание. Конечно, мне нужна будет помощь моих коллег для того, чтобы завершить наше дело и передать президентство. Но, конечно, и нужно будет квалифицированным большинством обязательно выбрать этого президента нового, и должен Мануэль Барроза утвердить, и Европейский парламент должен утвердить, потому что в Европе это и создает тот самый баланс, о котором мы часто говорим, эти новые цифры. Может быть, и не будут готовы на следующий день завтра, может быть, это займет больше времени, но мы начинаем сейчас этот процесс, и завтра он развернется.
Если возможно, я хотел бы пожелать удачи в этой нелегкой миссии премьеру Рейнфельду, потому что это действительно очень сложная работа. Я пригласил премьера посмотреть футбол сегодня вечером, но он почему-то отказался.
У меня вопрос российскому президенту. Дело в том, что Россия признана виновной более чем в 100 случаях судом по правам человека в Европе. Во многих случаях вы знаете, о каких преступниках идет речь. Но почему вы не привлечете их к судебной ответственности внутри Российской Федерации? Вам ведь известны эти люди.
Я отвечу вам по поводу решений, которые выносятся судом по правам человека и другими судебными инстанциями. Значит, если речь идет о имущественной компенсации, которая должна выплачиваться гражданам Российской Федерации, то такие решения, безусловно, исполняются на территории нашей страны, потому что мы являемся участниками соответствующего суда. Если же речь идет о каких-то других решениях, то тогда мне бы хотелось знать, о чем вы спрашиваете, потому что такого рода процедуры никогда не носят абстрактного характера, а носят вполне конкретный характер. Если где-то кого-то поймали или кого-то обвинили, то его и надо привлекать к ответственности. Но Россия, как вы знаете, обладает всей полнотой суверенитета, в том числе и в отношении уголовного преследования своих граждан. Никто не имеет права в этом смысле претендовать на ее полномочия. Если кто-то является преступником по российскому уголовному закону, он подлежит наказанию в Российской Федерации. Но решение о его виновности в качестве уголовного преступника должно быть вынесено только российским судом для исполнения на территории России, а никаким другим. Если кто-то поймает нашего преступника у себя на родине и будет его судить, в некоторых случаях такого рода решения подлежат исполнению на территории России. Это лицо может быть принято в Россию для отбытия наказания. Но уж точно никто не имеет права навязывать нам те или иные решения в отношении уголовного преследования. Это было бы просто смешно, это не соответствовало бы международному праву.
Добрый день, Российская газета, Владимир Кузьмин. У меня вопрос премьер-министру Швеции. У России со многими странами Европы заключены договора о выдаче преступников и террористов. Со Швецией такого соглашения нет. И в прошлые годы бывали случаи, когда по запросу нашей генпрокуратуры Швеция не выдавала людей, которых мы считаем террористами. Скажите, пожалуйста, когда можно ждать в Москве движения вперед от вашей страны в вопросе борьбы с терроризмом? Спасибо.
Это связано с тем, что мы хотим быть уверены в том, какого рода обращение подвергнется человек, которого мы выдадим. И я не знаю точной информации по индивидуальным делам, которые вы упоминаете, но это дело, которое вызывает озабоченность в Швеции, и мы ведем переговоры по решению этих вопросов.
Спасибо.